Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы», в студии ведущий священник Максим Гаськов и наш гость, священник Антоний Скрынников, гость из Ставропольской епархии, кандидат философских наук, член Союза журналистов России. Добро пожаловать!
Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
Наверное, традиционный вопрос – немного рассказать о себе.
Меня зовут священник Антоний Скрынников. Я являюсь руководителем миссионерского отдела Ставропольской епархии. Занимаюсь молодежной работой на Северном Кавказе. Пишу книги, варю сыр. У меня своя небольшая сыроварня при храме – мое хобби. Езжу на велосипеде и много лет занимаюсь изучением религиозного экстремизма.
Ну, тогда, наверное, вытекающий из этого вопрос. Действительно, мы очень наслышаны о вашей работе, о работе как миссионера, что вы ездите в Юго-Восточную Азию, вы занимаетесь противосектантской работой. И вот, наверное, этому мы сегодня и в основной своей массе посвятим нашу беседу. Как быть, что делать людям, когда они сталкиваются с сектантами, с чем-то непонятным.
Тема сект, она актуальна, как я всегда говорю, потому что, к сожалению, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивается с представителями уличных проповедников. Нас могут остановить на улице, дать какой-то журнал, брошюру. К сожалению, могут пойти в школу к нашим детям, могут пойти в больницу, где мы лежим, могут закинуть листовку или объявление в наш почтовый ящик, написать нам смс. Но форум, к сожалению, в своем мире вовлечения в различные секты очень много. Я больше 20 лет занимаюсь изучением религиозных сект и, к сожалению, часто сталкиваюсь с очень ошибочным мнением, когда человек говорит, что он не попадет в секту, что секта это для дураков, туда попадают очень неумные люди, а я туда не попаду, потому что я кандидат наук, потому что я майор полиции, потому что я родом из Иркутска, потому что я еще кто-то. Но, к сожалению, человеку свойственно заблуждаться и думать, что я немножко не такой, как все. Но, как показывает опыт, в секты попадают люди абсолютно разные. Я знаю реальный случай, когда одну из сект возглавляет доктор физико-математических наук. Если вы представляете, что значит написать докторскую по физике, то это можно заказать себе визитки и просто написать «гений» ваш сотовый телефон. Потому что это действительно очень сложно. Надо быть очень умным человеком, гениально знать физику и математику. Но знание физики и математики, к сожалению, не помешало этому человеку попасть в секты. Он знал физику хорошо, но не знал Евангелие, не знал собственную историю, собственную традицию. И уличные проповедники его поймали, обманули, и физика никак ему не помогла в этом вопросе. Это первое. Второе, наверное, часто задают вопрос, как вот не попасть в секту. Мы сегодня тоже это обсуждали. Самая лучшая защита – это, конечно, знание своей традиции. Человек, который с детства научен традиционному, он не купится на фастфуд, в том числе религиозный. Человек, который знает, что такое хорошая, качественная пища, он, скорее всего, не пойдет в какие-то сетевые забегаловки есть бутерброды. Человек, который хорошо знает искусство, с детства слушает классическую музыку, есть большая вероятность, что он не будет слушать шансон, потому что ему это будет неинтересно. Человек, который привык читать высококачественную литературу, человек, который любит Пушкина, Достоевского, Льюиса, Толкина, других великих писателей, вряд ли он будет читать низкопробную какую-то литературу. То же самое и в мире религии. Человек, который знает, как выглядит традиция, как выглядит традиционная конфессия, когда его на улице остановят уличные проповедники и скажут, пойдем с нами, настоящий ислам в горах Дагестана или настоящее христианство в подвале на Карла Маркса в Ангарске, то есть большая вероятность, что человек скажет, извините, ребята, я знаю, что такое ислам, я знаю, что такое христианство, буддизм, и мне с вами не по пути. То есть знание – это самая лучшая защита, знание своей собственной истории, своих собственных корней.
Ну, может быть, вы действительно поделитесь некоторыми такими основополагающими принципами. Вот что делать, чтобы это было одновременно и понятно, но и в то же самое время, конечно, ну, я понимаю, что совсем просто не получится.
Наверное, первое – это что нельзя быть равнодушным человеком, да, нельзя пройти мимо человека, которого вербуют в ту или иную секту. Вот я, допустим, когда иду по улицам любого города, если я увижу, что, условно говоря, два свидетеля Иеговы остановили человека, дают ему литературу, куда-то вовлекают, то я считаю, мой долг подойти и предупредить этого человека. Нужно дать ему шанс не попасть в секту. То есть, потому что многие, к сожалению, проходят мимо, и поэтому такое большое количество людей вовлечены в секты. Вот я в начале нашего разговора, наверное, забыл упомянуть. Это действительно большая проблема. То есть секты попадают не только маргиналы. Маргиналы, конечно, тоже могут попасть в секту. Но значительная часть людей – это вполне нормальные люди, которых обманули. И количество этих людей, оно очень большое. По данным Российской ассоциации центров изучения религии сект, в России в различных псевдохристианских сектах вовлечено порядка 800 тысяч человек. По данным известного исламоведа Романа Силантьева, в России порядка 700 тысяч людей, сочувствующих идеям ваххабизма. По данным Государственной Думы Российской Федерации, в России порядка 800 тысяч целителей, магов, экстрасенсов и прочих шарлатанов. Если сложить все эти цифры, получается больше 2,5 миллионов человек, которые каждый день что-то распространяют, куда-то вовлекают, кому-то сочувствуют, снимают порчу с глаз, открывают там какие-то чакры, делают привороты, расставляют мебель по фэншую и занимаются другой околорелигиозной деятельностью. Мне на самом деле представляется очень печальным, что такое количество одних гадалок. Если обратиться к данным Росстата, мы знаем, что в России 550 тысяч детских врачей, 800 тысяч гадалок. В России 235 тысяч профессоров и преподавателей высшей школы и 800 тысяч гадалок. То есть, ну, на самом деле, это большая проблема для страны, для той страны, где гадалки пользуются большим почетом, и чем детские врачи и преподаватели вузов.
Ну, наверное, можно добавить еще, что во всей Русской Православной Церкви 42 тысячи священников, священнослужителей, но при этом 800 тысяч гадалок.
Это тоже можно, кстати, я как-то вот не думал. Действительно, в этот ряд можно добавить, что представители традиционной конфессии гораздо меньше. И то, что такое большое количество гадалок, это же симптоматично, это говорит о том, что они находят свою паству, к сожалению, ведь они же делают это не бесплатно, если 800 тысяч, причем это те, кто официально подали документы, к сожалению, они могут проходить, конечно, смешно и глупо звучит, но они могут проходить добровольную сертификацию, чем они и пользуются. То есть, возможно, их больше, если они существуют, значит, есть огромное количество людей, которые обращаются к их услугам, просят оказать какую-то помощь. Опять же повторюсь, что чтобы не стать жертвой всех этих людей, нужно знать свою собственную культуру. Мне часто задают вопрос, я читаю лекции в разных аудиториях, это и тюрьмы, это и сотрудники правоохранительных органов, это школы, вузы, министерства, ведомства. Ну, собственно говоря, сложно представить аудиторию, где я не был, на самом деле везде, слава богу, приглашают. Часто бывает, задают вопрос, зачем мне знать Евангелие, если я атеист, да, или зачем мне знать Евангелие, если я мусульманин или буддист. Но на самом деле вот эти тексты, религиозные тексты, священные тексты, нужно знать вне зависимости от наших с вами религиозных предпочтений. Потому что на этих текстах основана значительная часть нашей с вами культуры. Если вы не будете знать Евангелие, вы не поймете творчество Федора Михайловича Достоевского, чье 200-летие мы совсем недавно вспоминали, потому что Федор Михайлович, безусловно, это, конечно, религиозный писатель. Не зная Евангелия, мы не поймем роман «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого. Не зная Евангелия, мы не поймем оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Почему Еродивый не велит молиться за Ирода, а кто такой Ирод, Богородица, все остальные персонажи, если мы не знаем Евангелия, целая опера пройдет мимо нас. Если мы не знаем Евангелия, мы не поймем творчество Льюиса «Хроники Нарнии», мы не поймем творчество Толкина «Властелин колец», мы не поймем множество русских сказок и так далее. Да, то же самое можно и сказать, если мы не знаем Коран, то мы не поймем часть творчества Расула Гамзатова, мы не поймем Данте, божественная комедия, потому что он использует суфийскую мистику. Эта мистика искажена, но тем не менее, чтобы понять, что тексты искажены, нужно знать то, как выглядит оригинал. Поэтому знание священных текстов, с одной стороны, это наша защита того, что мы попадем в какую-то секту, с другой стороны, это наша возможность не быть иностранцем в своей собственной стране. Как я всегда говорю, часто приходится бывать в Москве, это рождественские чтения, какие-то другие мероприятия, которые такие вот церковно-государственные общественные форумы, которые часто проходят в Кремле, и часто приходится посещать Успенский собор. С одной стороны, меня всегда радует, что там большие толпы наших братьев-китайцев, которые с огромным удовольствием слушают гида, искренне ахают, восхищаются, смотря на Успенский собор, величайшая святыня, самое целостное сохранившееся здание города Москвы, это усыпальница русских патриархов, ну, то есть, действительно, наша святыня. Ну, и также бывает обидно, когда наравне с китайцами большое количество наших с вами русских людей с таким же удивлением, с таким же восторгом, с таким же незнанием слушают гида. Я могу понять, почему китайцы не знают историю Кремля, Успенского собора, православной культуры, но сложно понять, почему наши люди часто то же самое ничего не знают, как и китайцы. Объяснить это, конечно, возможно, потому что их не научили в детстве. Им об этом не рассказали в школе, в вузе, в семье.
То есть получается, что одна из таких составляющих вот этих принципов, как противостоять сектанству, это традиция, ее передача, да?
Это передача, а традиция – это распространение информации. Вот, к сожалению, если бы наше государство на каждом телеканале рассказывало бы об опасности сект вместо какой-то ненужной рекламы, то, наверное, было бы больше пользы. Но, к сожалению, очень часто включаешь какое-то радио или телевидение, и там слышишь, а теперь в эфире Павел Глоба, и все его знают. И я не боюсь сказать, Павел Глоба – это мошенник, который не имеет никакого отношения к науке, и астрология не является наукой, но все его знают. Я когда в школах провожу беседы, я спрашиваю у детей, кто такой Гинзбург, наш великий физик. Они не знают. Они знают, кто такой Ландау, они знают, кто такой Лотман, Козражевский, Аверинцев. Они знают целую плеяду величайших наших академиков, но все знают астрологов, гадалок и прочих шарлатанов, которых, к сожалению, часто пиарят через официальные, в том числе, к сожалению, государственные средства массовой информации. Поэтому нужно рассказывать и, вот, и о физиках, и о химиках, и об опасности религиозных сект.
Может быть, еще вы подскажете нам, вот что делать человеку, который и правда попал, ну, может быть, пришел на какое-то собрание. Как нам отличить, что ты попал именно в секту? Ведь часто эти люди приходят к нам, ну, скажем так, с благими намерениями, зовут нас что-то такое сделать доброе, а в итоге получается, ну, не то, что мы хотели.
Действительно, так бывает. Часто родственники задают вопрос, ну, у которых дети попали в секту, или там близкие попали в секту. Часто студенты задают вопрос, а какая секта самая опасная? На самом деле, это условное понятие, да? Ну, наверное, самые опасные ваххабиты, да, в силу того, что их много, и у них есть оружие. Я думаю, не менее там приятные сатанисты, да, которые могут убить человека. Но в целом, на самом деле, в большинстве случаев, самая опасная секта – это та секта, куда попал ваш близкий. Даже если это, может быть, с точки зрения закона будет самая миролюбивая секта, да, то для вас это будет самая плохая, потому что ваш близкий там оказался, и вам нужно что-то делать. Это первое. Второе, конечно, слава Богу, человек может выйти из секты, да. Есть, конечно, секты, опять же, то есть, откуда выйти уже нельзя, или это проблематично, да. Но в целом есть постоянная текучка. Люди туда попадают, выпадают, слава Богу, кто-то что-то узнает, уходит. То есть, это такой постоянный процесс. Вы вот верно заметили, да, что зовут на одно мероприятие, часто можно попасть совершенно на другое мероприятие. Это, вот, собственно говоря, основная претензия со стороны традиционных конфессий, со стороны государства и религиозным сектам, что они приглашают человека на одно мероприятие, а попадает он совершенно на другое. Вот я лично видел очень интересное объявление, есть такая индуистская, псевдоиндуистская, американская секта, последователи Шри Чинмоя, был такой известный гуру, когда висели объявления, в Ставрополе я это видел в своем родном городе, когда висит объявление, что там 5 марта в 16:00 состоится вечер памяти великого индийского художника Шри Чинмоя, и дается адрес. На другом столбе объявления состоится вечер великого индийского там музыканта. Тот же самый адрес, та же самая фамилия, то же самое время. Потом дальше написано там вечер известного индийского писателя. Тоже тот же самый адрес. То есть один любит человек живопись, второй любит музыку, третий любит писателей, да, и книги. Но они все пойдут на это мероприятие, все попадут в один и тот же подвал, где всего этого не будет, а будет какая-то вербовочная акция секты по вовлечению, по обману людей. Сейчас, слава Богу, конечно, есть интернет, да, всегда, когда нам что-то предлагают, можно задать вопрос, а кто лидер вашей организации, и элементарный самый простой поиск, да, в Гугле, он обязательно покажет, что это человек, кто он такой. А есть секты, можно пару слов сказать, есть секты, как мы их называем, экономические секты, это очень такое интересное направление. Не все, но ряд сетевых компаний, они используют те же самые методы, что и сектанты. То есть, собственно говоря, только меняется слово «Бог», меняется на слово «успех». Если в секте говорят, что нужно достичь Бога, то в этой сетевой компании будут говорить, что нужно достичь успеха. То есть, а методы вовлечения, удержания, контроля сознания, они те же самые, что и в религиозных сектах. Также отдельно можно выделить психиатрические, психологические, психоделические культы, различные культы. Та же самая технология, только все это маскируется под какие-то курсы личностного роста и так далее. Зачастую это вот обычные секты, но которые делают вид, что они не сект. Вообще, это очень такой интересный вопрос, когда мне задают вопрос, сколько у нас сект в стране. А ведь на самом деле никто не знает, да? Тут я могу честно сказать, что к сожалению, ни МВД, ни ФСБ, никто не знает, сколько в России сект. Почему? Потому что мы все пользуемся официальной статистикой. Это статистика Министерства юстиции Российской Федерации. То есть эта статистика нам дает данные, сколько религиозных организаций зарегистрировано в конкретном регионе. То есть мы можем сейчас попросить министра Курской области дать информацию, сколько у нас религиозных организаций зарегистрировано. Они условно дадут нам список 500 организаций. Мы путем вычеркиваем оттуда там 200 наших приходов, 200, условно говоря, исламских, буддийских, и этот остаток понимаем, что вот эти 100 организаций это и есть секты. Но это неправильный метод, а другого, к сожалению, нету. А потому что, во-первых, часть сект вообще, в принципе, никак не регистрирована. Uh-huh. То есть есть секты, которые действуют десятилетиями, снимают подвал, чердак, офис, вешают вывеску, и никогда никакой Минюст о них не узнает. И они могут совершенно спокойно вербовать людей. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда секта была, ее, допустим, по решению суда ликвидировали, Минюст из списка вычеркнул, и все, ее в списке нет. Но секта-то осталась, на самом деле, просто у них нет регистрации.
Такая ситуация происходит со свидетелями Иеговы.
Да. Их же сейчас в списке нет, но они-то никуда не делись. Их 240 тысяч человек в России. И, конечно, они никуда не делись. Третья, самая такая интересная ситуация. Многие секты регистрируются не как религиозные организации. Для того, чтобы избежать контроля со стороны государства, многие секты в Министерстве юстиции регистрируются как экономические, экологические, спортивные, медицинские, педагогические организации. То есть, таким образом, они занимаются религиозной деятельностью, но Минюст их не считает религиозной организацией, потому что официально по уставу они занимаются педагогической деятельностью. Я знаю потрясающий случай, когда секта анастасиевцев, они выкупили большой участок земли, сельхозное значение, порядка 200 гектаров земли, и зарегистрировались как КФХ «Смородина», крестьянско-фермерское хозяйство «Смородина». То есть несколько лет власти и люди думали, что там собираются фермеры, а там настоящая такая была языческая сектантская община. И когда об этом стало известно, туда направили проверку разные ведомства, это МВД, и Минобр, и ФСБ, какие-то контролеры, структуры, нашли иностранцев, которые нелегально жили на территории этой общины, нашли детей школьного возраста, которые не ходили в школу, они вместе с родителями жили в землянках, без света, газа, воды, практиковали сыроедение, то есть там был огромный такой целый букет нарушений, но долго никто об этом не знал, потому что по документам вроде бы там фермеры купили и что-то там собираются сажать. Большая проблема – это, конечно, неоязычество. Это очень большая проблема. Сейчас огромное количество молодежи вовлекается в различные родноверческие, так называемые, неоязыческие или родноверческие секты. Это очень такое взрывоопасное направление. К сожалению, их очень много в России, порядка 100 тысяч активных родноверов. Это, как правило, люди, представители силового поля, к сожалению, mm-hmm. То есть это, скажем так, зона риска, это всегда фанаты спортивные, это бойцы различных клубов, как вы понимаете, это не шахматные клубы, это, конечно, бокс, борьба, самбо, то есть боевые единоборства, это различные силовые подразделения, ОМОН, спецназ, ГРОМ, десантура там и так далее. Большое количество родноверов, сотни людей, они находятся в федеральном розыске, часть из них воюют на стороне известных украинских батальонов, построенных по языческому принципу Азов и Айдар, где культивируется культ язычества. И для государства неоязычество в этой сфере это одна из основных проблем, что огромное количество физически развитой молодежи, часть из них имеет оружие, естественно, в силу того, что они занимают какие-то посты в силовых структурах, они придерживаются, на самом деле, опасной идеологии. Большая проблема для России и для Сибири, в том числе, это, конечно, ваххабизм. Об этом тоже можно упомянуть. Здесь бы я выделил такое действительно опасное направление даже внутри ваххабизма, как русский ваххабизм. Сейчас значительная часть усилий различных вербовщиков, как внутренних, так и иностранных, которых еще, скажем так, не поймали, они направлены на русскоязычную молодежь и чаще всего на девушек. Почему? Потому что русскоязычный ваххабит, русскоязычный смертник, он не вызывает такого подозрения, как представитель титульной какой-то для ислама нации. Например, если девушка зайдет в аэропорт в Иркутске, в хиджабе, в никабе, в традиционно арабском наряде, она, конечно, вызовет подозрение спецслужб. Если заходит русская девушка, распущенные волосы, то есть она не вызывает оперативного интереса, и она может совершить какой-то теракт. Значительную часть самых громких терактов на Кавказе совершили русские ваххабиты. Это всем известные там Раздобудько, бандиты, на самом деле много. Несколько лет назад в Дагестане убили очень известного шейха Саид Афенди, шейх, который очень противостоял ваххабитам, очень активно противостоял, пришла к нему на прием женщина беременная, оказался там не ребенок, оказался тротил, взорвало себя шейха, погибло 7 человек, оказалась русская девушка Аллой Сапрыкиной, актрисой Махачкалинского драматического театра. Несколько лет назад было очень проведено интересное исследование МГИМО, специалисты МГИМО проводили исследование, посвященное как раз конвертации, есть такой термин в социологии используется, особенно в западной социологии, конверт, человек, который меняет свою веру. Вот там больше, согласно статистике, практически в 90% случаев представители трех национальностей, принимая ислам, принимают ваххабизм, это русские цыгане евреи. То есть это всегда вот зона риска. В большинстве случаев русские цыгане евреи, принимая ислам, как правило, принимают ислам ваххабитского толка. Это всегда, ну, большая проблема для исламской уммы, они, слава богу, это понимают. Ну и, конечно, это проблема для государства.
Будучи на ваших лекциях, отче, мы слышали несколько принципов. Вы сказали, что их 4.
Признаков
секты. Да, или, да, 4 признака секты. Вот, не могли бы вы их обозначить?
Да. Ну, их больше, да, просто обо всех я не рассказываю, как правило, формат лекции, и в том числе временные рамки, они не позволяют. То есть первый признак секты – это наличие харизматичного гуру или учителя. И власть такого гуру, власть такого учителя, она гораздо больше, чем власть любого традиционного лидера, потому что любой традиционный лидер, и светский, и религиозный, мы чем-то ограничены. Мы с вами, как православные священники, ограничены церковными канонами. А то радио, где мы выступаем, ограничено законом там, о СМИ. Да, есть закон о СМИ, который нельзя нарушать. Полицейский ограничен законом о полиции. Учитель законом об образовании. То есть все мы живем в каких-то рамках. В сектах этих рамок нет, потому что большинство лидеров секты говорит, я и есть Бог. Соответственно, если он Бог, да, то какие могут быть каноны, какие могут быть догматы. Любое его слово, да, его любое повеление, это всегда истина в последней инстанции. Был такой основатель секты кришнаитов, с вами Прабхупада. Вот он как-то сказал очень удивительные слова. Он сказал, что если у вас есть проблемы с Богом, вам поможет гуру. Если у вас есть проблемы с гуру, вам не поможет никто. То есть золотое правило секты, да, что с Богом можно договориться, но если на тебя обиделся гуру, учитель, то никто тебе уже не сможет помочь. Это первый признак. Второй важный признак – это наличие внутренней литературы. Вот опять же, если сравнивать с традиционными религиями, ни в православии, ни в исламе, ни в буддизме нет литературы, которую можно читать, скажем так, людям новоначальным и тем, кто давно уверовал. Да? То есть вся литература, она общедоступна. Любой христианин может купить любую литературу, которая есть в Алтае. То есть это и служебник, это и этник. Вся эта литература, она общедоступна. Ее можно заказать через интернет. А в большинстве сект литература делится на два уровня. Первый – литература – это то, что раздается нам на улице с вами, журналы, флаеры. Задача этой литературы – быть максимально глянцевой, красивой, удобной, привлекательной. Есть литература внутренняя. Эту литературу не раздают на улице. Это литература, то, что на языке сотрудников правоохранительных органов называется ДСП для служебного пользования. Эту литературу читают только уже посвященные адепты, и новоначальным ее не дают, потому что нет уверенности, что они не побегут там в полицию, допустим, да, когда прочитают это все, или это их не смутит. В том числе во внутренней литературе описывается, как правильно вербовать людей. В одном у всем известных свидетелей Иеговы, которые были несколько лет назад запрещены на федеральном уровне, есть внутренний журнал, называется «Наше царственное служение». Это тот журнал, который никогда не раздавался на улице. В одном из выпусков этого журнала была дана инструкция, она называлась «Как правильно уловить человека». Так и называлась. Но если читать между строк, то это «Как правильно обмануть человека». То есть дана инструкция. Вы идете по улице, остановили человека. Человек говорит, что он христианин. Ваш ответ? Скажите ему, что вы тоже христианин. Человек говорит, что он мусульманин. Ваш ответ? Скажите ему, что и вы представитель авраамистической религии, у вас общие корни с Авраамом. Человек говорит, что он буддист. Если знаете, буддизм – это, конечно, религиозная философия, где нет понятия личностного Бога. Но иеговист должен при встрече с буддистом сказать, что и в нашей религии нет понятия Бога. Но у иеговистов есть это понятие. Искаженное, но оно есть, они же почитают его. Но буддисту надо сказать, что мы такие же, как вы. Если человек говорит, что у него нет денег, ваш ответ – скажите, вам не нужны его деньги. Деньги, конечно, нужны, но в данный момент самое главное – не спугнуть человека, заинтересовать, пригласить его. Такие вот методички, технологии, они, конечно, обкатываются. Те люди, проповедники, которых мы видим на улице, это не просто человек попал в секту, ему дали охапку журналов, сказали, иди раздавай. Конечно, нет. Вначале этих людей обманули, привлекли в секту, потом научили, как обманывать, и потом только они пошли обманывать дальше. Будучи сами обмануты, начинают обманывать других людей. Третий признак – это специфический русский язык. То есть, конечно, сектанты, по крайней мере, в наших городах, да, в России, они говорят на русском языке. Но то, что они туда вкладывают, смысловая нагрузка, она совершенно иная, чем мы с вами привыкли. То есть, одно и то же слово, да, может иметь совершенно разное звучание. Есть такой, безусловно, гениальный автор Джордж Оруэлл, наверное, известный нашим, конечно же, радиослушателям. Его бессмертное произведение 1984, которое я очень рекомендую всем прочитать. А Оруэлл, будучи гением, вывел гениальнейшую формулу. Она звучит так. Тот, кто контролирует язык человека, тот контролирует его сознание. Да, соответственно, если вы говорите на языке рекламы, ваше сознание и контролирует рекламу. Если вы говорите на языке религиозной секты, используете религиозные термины, значит, у вас ваш язык, ваше сознание захвачено, да, оно той или иной сектой. А как это вживую выглядит? Да? Ну, для нас с вами слово «традиция» – это в большинстве случаев что-то традиционное, что-то положительное. Мы с вами говорим традиционные масс-медиа, да, радио, традиционные СМИ, традиционная кухня, традиционная, может быть, армия, традиционная литература, традиционная семья, да. То есть традиция – это в большинстве случаев что-то положительное, это то, что освящено эпохой нашей цивилизации. Традиция предполагает наличие этой самой традиции. Есть христианская традиция 2000 лет, исламская традиция 1300 лет, а секта возникла 2 дня назад в подвале на Карла Маркса, я условно говорю, да, то секта не успела попасть в традицию, они не могут уже попасть, машина времени не существует. Поэтому они говорят, что все это нет хуже слова, чем традиция для, допустим, там, харизматов, да, новопятидесятников. Ну, все традиционное – это плохо. Традиционное духовенство, традиционное писание, традиционные храмы. Или глагол «не рекомендуется». Для нас с вами это рекомендация. Нам с вами не рекомендуют, к примеру, ходить босиком по снегу в Иркутске. Но это же не тотальный запрет, ни Конституция Российской Федерации, ни закон о полиции, да, ни, не знаю, Гражданский кодекс не запрещает нам ходить босиком. Но нам не рекомендуют этого делать, потому что можно отморозить ноги, можно наступить на кусок стекла, можно принести бациллы домой, да, новые инфекции. Но это не тотальный запрет. В секте как раз рекомендация – это всегда запрет. Есть вещи, о которых нельзя написать напрямую. В некоторых сектах, к примеру, запрещают получать высшее образование. Почему? Потому что, ну, с точки зрения секты, они поступают правильно. Зачем вы будете 5 лет протирать штаны на университетской скамье, когда вы 5 лет подряд можете ходить по улицам, раздавать журналы, собирать пожертвования? Но написать об этом нельзя. Да? Если бы они написали у себя в журнале, мы запрещаем нашим последователям учиться, пришел бы сотрудник прокуратуры, вынес бы им представление, на каком основании они нарушают федеральные законы об образовании. Поэтому они у себя в журналах пишут, мы не рекомендуем нашим последователям получать высшее образование. С точки зрения закона не подкопаешься. Они говорят, мы ж, ребята, да, они говорят, мы ж не запрещаем, просто не рекомендуем. Но любой сектант, да, знает, что если ему что-то секта не рекомендует, то лучше этого не делать, потому что могут быть неприятности. Ну и последнее, это, конечно, обман при вербовке. Вот, собственно говоря, основная претензия со стороны государства, со стороны традиционных конфессий, к сектам это не то, что они не так учат, как мы. Мы светское государство. Можно верить в священный фикус, в волшебную пальму, можно верить во что угодно. Самое главное, если ты куда-то кого-то приглашаешь, ты должен говорить о том, кто ты есть и куда ты зовешь. То есть у нас не вероучительные претензии. У нас нет претензий к свидетелям Иеговы, что они не почитают Богородицу. Да? Ну и представители других традиционных конфессий тоже не почитают Богородицу. И мы не почитаем те священные символы для них. И это нам никак не мешает быть друзьями, вместе общаться, дружить, все остальное. Претензии к сектам, что они приглашают человека на одно мероприятие, а попадает он совершенно на другое. Вот как это выглядит? Вот вы утром идете на работу, никого не трогаете. Если вас остановят свидетели Иеговы, они вам что скажут? Они скажут, там, молодой человек, приходите к нам после работы. Мы свидетели Иеговы, мы представители традиционной церкви, мы протестанты, у нас читают священное писание, мы будем играть на гитаре, петь песни, мы самые традиционные христиане на свете. То есть они скажут то, что звучит красиво, но то, что не соответствует действительности ни на йоту. Но если бы они остановили человека и сказали бы о себе правду, то, я думаю, не было бы смысла вообще этой темой заниматься. Просто к ним бы никто не ходил бы. Представьте, они вас остановили, говорят, молодой человек, мы секта свидетелей Иеговы, мы запрещены во многих странах мира, мы запрещены в Российской Федерации, мы не являемся христианами. Если вы вступите в нашу организацию, вас выгонят с работы, ваша семья распадется, вы будете целыми днями ходить по улице, раздавать журналы, жертвовать нам деньги, вы отдадите нам имущество, и в конце концов, есть вероятность, что окончите жизнь суицидом, и человек стоит и думает, о, классно, хочу пойти. Вот, собственно говоря, у меня нет претензий ни к свидетелям Иеговы, ни к этому человеку. Они же ему все честно рассказали. Можно сказать, что человек сделал свой осознанный выбор. У меня нет претензий ни к одной стране, ни к другой. Но если они этого не говорят, если они говорят что-то иное, они его обманывают, соответственно, у меня претензии, почему вы не говорите то, что я перечислил. А то, что я перечислил, это не просто фантазия, это взято из решений, официальных решений наших судов по запрету свидетелей Иеговы. То есть это действительно официальный документ.
Мы благодарим отца Антония за то, что вы посетили нашу передачу сегодня. Мы, конечно, обращаемся к нашим радиослушателям, чтобы вы задавали вопросы, не стеснялись. У нас современные наши коммуникационные возможности позволяют нам задать вопрос отцу Антонию и на расстоянии, потому что он, к сожалению, от нас улетает. Мы пожелаем ему ангела в дорогу. Ну и, конечно, по нашей такой доброй традиции, нашей передаче, мы даем вам микрофон, слово, чтобы вы что-то пожелали напоследок, подытожили для наших радиослушателей.
Спасибо большое. Я первый раз прилетел в Иркутск. Мне, конечно, очень понравился город. На самом деле, очень открытые, добрые люди. И такого большого количества верующих людей я редко где встречал. Это первое. Второе, я, конечно, бы хотел пожелать нашим замечательным радиослушателям всегда думать, всегда анализировать. Есть такое хорошее выражение, что, входя в храм, нужно снимать шляпу, а не голову. Если мы говорим о том, что даже входя в храм, нужно всегда думать, понимать, осознавать, анализировать, то тем более нужно в два раза больше думать и осознавать, если нас куда-то приглашают, да, если нам что-то говорят, если нам дают какую-то информацию, то, опять же, то есть век информационных технологий, слава Богу, есть возможность все это проверять и не стесняться задавать вопросы. Чем больше вопросов мы зададим, тем быстрее мы поймем, кто перед нами, уличный проповедник или кто-то другой, и что от нас хотят. Поэтому хотел бы пожелать всем мудрости и рассудительности.
Конечно же, дорогие радиослушатели, до свидания. Божьей всем помощи.